Глава 25. Записка. После рассказанных нами происшествий, к этой драме, начинавшей развиваться со всеми мрачными подробностями, присоединилась в виде дополнения последняя сцена. Старуха Тизон, пораженная тем, что случилось, покинутая теми, которые окружали ее, потому что даже в невольном преступлении есть что-то ненавистное, а убить матери свою дочь, хотя бы в избытке патриотической ревности, преступление ужасное. Старуха Тизон несколько секунд была совершенно неподвижна. Потом приподняла голову, осмотрелась и, видя, что никого нет около нее, закричала и кинулась к дверям. У дверей еще стояли кучкой любопытные, раздраженные более других. Увидев Тизон, они тотчас же расступились и говорили друг другу, указывая на нее пальцем. «Видишь эту женщину? Она донесла на свою дочь». Тизон закричала в отчаянии и побежала по направлению к Тамплю. Но не пробежала она и третьей улицы Мишель де Конт, как какой-то мужчина, закрывший свое лицо плащом, загородил ей дорогу. «Ну что, теперь ты довольна?» — сказал он. «Убила свое дитя? Убила свое дитя! Убила свое дитя!» — вскричала бедная мать. «Нет, нет, этого не может быть». Однако оказалось возможным. Твоя дочь арестована. А куда отвели ее? В консьержери. Оттуда отправят в революционный суд, а ты знаешь, куда ведет из него дорога. Посторонись, говорила Тизон, пропустите меня. Куда ты идешь? В консьержери. Зачем? Взглянуть на нее еще раз. Тебя не впустят. Все равно. Позволят лежать у дверей. Я не отойду от порога, покуда не выведут ее и увижу ее еще раз. А что, если бы кто-нибудь обещал возвратить тебе дочь?
Что вы говорите?
Я спрашиваю. Предположим, что кто-нибудь обещал бы возвратить тебе дочь. «Сделала ли бы ты все, что он велит тебе сделать?»
«Все для моей дочери, все для Элоизы», — кричала женщина, в отчаянии ломая себе руки. «Все, все, все».
«Послушай», — продолжал незнакомец, — «тебя наказывает сам Бог».
«За что же?»
«За мучения, которые ты накликала на бедную мать, подобную тебе».
«О ком вы говорите? Что вы хотите сказать?»
«Ты часто доводила свою узницу до отчаяния, сквозь которое проходишь теперь сама за свои доносы и жестокости. Господь наказывает тебя смертью любимой дочери».
«Вы сказали, что есть человек, который может спасти ее. Где же он? Чего хочет, чего требует?»
«Человек этот хочет, чтобы ты перестала преследовать королеву, просила бы у нее прощения за все нанесенные тобой оскорбления, и что если бы ты заметила, что этой женщине, она также страдающая мать, она также плачет в отчаянии, если бы ты заметила, что этой женщине по какому-нибудь неисповедимому случаю представится возможность бежать, то ты содействовала бы этому побегу, сколько достанет у тебя средств, вместо того, чтобы ему препятствовать».
«Послушай, гражданин, — сказала Тизон, — не ты ли этот человек?
Так что же?
Обещаешь ты спасти мою дочь?»
Незнакомец молчал.
обещаешь ли ты? Обяжешься ли? Поклянешься ли мне? Отвечай.
Послушай, все, что мужчина может сделать для спасения женщины, я сделаю для спасения твоего детища.
Он не может спасти ее, завопил Тизон. Не может спасти. Значит, он лгал, когда обещал спасти ее.
Сделай, что можешь для королевы, я сделаю, что могу для твоей дочери.
Какое мне дело до королевы? Это мать, у которой есть дочь, вот и все. Если отрубят кому-нибудь голову, так уж не дочери, а ей. Пусть отрубят мне голову и спасут мою дочь. Пускай ведут меня под гильотину, только бы ни один волос не упал с головы дочери. И я пойду припеваючи «Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля».
И Тизон принялась петь ужасающим голосом. Потом вдруг замолчала и залилась хохотом. Человек в плаще, по-видимому, также испугался этого начала помешательства и отступил на шаг.
«О, ты не уйдешь так легко!» — в отчаянии сказал Тизон, ухватив его за плащ. «Нельзя говорить матери, сделай то-то, и я спасу твое дитя, а потом прибавлять, может быть, спасешь ли ее?»
«Да. Когда же?» «Когда поведут ее из консьержери на эшафот».
«Зачем ждать? Почему не сегодня ночью, не сегодня вечером, не сию минуту?»
«Затем, что не могу».
«А, не можешь!» — кричал Тизон. «Видишь, что не можешь. А я так могу!»
«Что же ты можешь?»
«Могу преследовать узницу, как ты называешь ее. Могу наблюдать за королевой, как ты говоришь, аристократ ты этакий. Могу входить в темницу во всякий час, днем и ночью, и буду делать это. А чтобы она убежала, об этом еще мы потолкуем. Увидим, убежит ли она, если не хочешь спасти мою дочь. Голову за голову. Хочешь?» «Мадам Вито была королевой. Знаю. Элоиза Тизон — бедная девушка. Знаю. Но перед гильотиной нет разницы».
«Итак, пусть будет по-твоему», — сказал человек в плаще. «Спаси ту, и я спасу эту».
«Поклянись».
«Клянусь. Чем? Чем хочешь».
«Есть у тебя дочь?»
«Нет». «Так чем же тебе клясться тогда?» — сказал Тизон, в отчаянии опустив руки. «Клянусь могилой моего отца».
«Не клянись могилой, накличешь несчастье. Боже, Боже, как подумаю, что дня через три и мне, может быть, придется клясться могилой моей дочери. Дочь моя, бедная моя Элоиза!»
Вскричал Тизон таким громким голосом, что многие растворили окна. Увидев, что отворяются окна, второй мужчина отделился от стены и подошел к первому. «С этой женщиной нечего делать», — сказал первый второму. «Она помешана». «Нет. Она мать», — отвечал тот и увел своего товарища. Когда они начали удаляться, Тизон как будто образумилась. «Куда же вы?» — кричала она. «Спасать Элоизу? Так подождите, и я пойду с вами. Подождите же! Подождите!» И несчастная мать с криком побежала за ними. Но на первом же повороте улицы потеряла их из виду. Не зная, куда повернуть, она с минуту стояла в нерешительности, смотря во все стороны и, видя себя одинокой посреди ночи и безмолвии этого двойного символа смерти,
она испустила раздирающий душу крик и без чувств рухнула на мостовую. Пробило 10 часов. Одновременно пробили часы и на башне Тампля. Королева сидела в знакомой нам комнате у чадящей лампы между своей сестрой и дочерью, и, закрытая от взоров муниципальных чиновников дочерью, притворившейся, будто она обнимает свою мать, читала записку, написанную на тончайшей бумажке и таким мелким почерком, что глаза ее, обожженные слезами, едва разбирали написанное. Вот содержание записки. «Завтра, во вторник, попроситесь выйти в сад, что, без всякого сомнения, позволят вам, потому что приказано сделать вам эту милость, как только вы попросите. Обойдя сад 3 или 4 раза, притворитесь, что вы устали. Подойдите к харчевне и попросите позволения у старухи Плюмо посидеть у нее. Там через минуту сделайте вид, что вам сделалось еще хуже, и упадите в обморок. Тогда запрут двери, чтобы оказать вам помощь, и вы останетесь с принцессой Елизаветой и дочерью. Люк погреба тотчас отворится. Бросайтесь в это отверстие с вашей сестрой и дочерью, и вы трое будете спасены». «Господи», — сказала дочь королевы, — «неужели будет конец нашей несчастной участи?» «Не ловушка ли этот листок?» — спросила Елизавета. «Нет-нет», — сказала королева, — «этот почерк мне всегда напоминал присутствие таинственного друга, но друга честного и верного». «Кавалера?» — спросила дочь королевы. «Его самого», — отвечала королева. Принцесса Елизавета сложила руки. «Прочитаем каждое потихоньку эту записку», — продолжала королева, «чтобы, если одна из нас забудет что-нибудь, другая вспомнила». И все трое прочитали глазами, но, когда доканчивали чтение, дверь из комнаты заскрипела на петлях. Обе принцессы обернулись. Одна королева не изменила своего положения. Только каким-то почти незаметным движением она поднесла билетик к голове и спрятала в своей прическе. Дверь отворял муниципал. «Что вам угодно, милостивый государь?» — спросили в один голос принцесса Елизавета и дочь королевы.
заметил муниципал. «Кажется, сегодня вечером вы ложитесь поздненько.
Разве община издала новый указ, определяющий, в котором часу мне ложиться в постель?» — сказала королева, обернувшись с обыкновенным видом своего достоинства.
«Нет, гражданка», — отвечал муниципал, — «но если это необходимо, пожалуй, издадут».
«А покуда?» «Милостивый государь», — сказала Мария Антуанетта, — «имейте уважение, не говорю к комнате королевы, но к комнате женщины». Муниципал проворчал что-то сквозь зубы и удалился. Через минуту лампа погасла, и три дамы по обыкновению разделись в потемках. Темнота служила им покровом стыдливости. На следующий день, в 9 часов утра, королева перечитала в постели вчерашнюю записку, чтобы ни в чем не уклониться от заключавшихся в ней инструкций, и изорвала на части, почти неосязаемые, потом оделась за занавеской и, разбудив сестру, пошла будить дочь. Спустя еще минуту она вышла и позвала карауливших муниципалов.
«Что тебе надо, гражданка?» — спросил один из них, явившись в дверях, между тем, как другой продолжал завтракать, не обращая внимания на зов королевы.
«Милостивый государь», — сказала Мария Антуанетта, — «я сейчас была в комнате у дочери. Бедняжка в самом деле больна. У нее от беспокойства распухли и ломят ноги. Вы знаете, что я осудила ее на это бездействие. Мне было позволено прогуливаться в саду, но так как проходить туда надобно мимо дверей и комнаты, в которой жил когда-то мой муж, то у меня разрывалось сердце, силы изменяли мне, и я возвращалась, довольствуясь прогулкой по террасе. Теперь этой прогулки недостаточно для моего бедного ребенка. Итак, прошу вас, гражданин муниципал, попросить у генерала Сантера, чтобы мне предоставлено было право пользоваться данной мне свободой. Я вам буду за это очень благодарна». Королева произнесла эти слова так нежно и вместе с тем с таким достоинством. Она так хорошо избежала всякого титула, могущего оскорбить республиканскую стыдливость ее собеседника, что он, явившись как большая часть этих людей с покрытой головой, мало-помалу приподнял с нее простой колпак и, когда королева договорила, поклонился ей, сказав:
«Будьте спокойны, сударыня. У гражданина генерала попросят позволения, которого вы желаете».
Потом, уходя как будто за тем, чтобы самому убедить себя, что он уступил справедливости, а не слабости, муниципал повторял:
«Справедливо, справедливо. Что ни говори, а справедливо».
«Что там справедливого?» — спросил другой муниципал.
«Чтобы эта женщина пошла прогуливаться с больной дочерью».
«А еще чего надо ей?»
«Да просит прогуляться с часок по саду».
«Вот вздор», — возразил тот. «Пускай-ка лучше попросит позволения пройтись от Тампля до площади Революции. Вот эта прогулка действительно освежит ее».
Муниципал докончил завтрак и ушел. Королева, в свою очередь, попросила позволения позавтракать в комнате у дочери, что и было ей позволено. Дочь королевы, чтобы подтвердить слух о своей болезни, не встала, и принцесса Елизавета и королева сидели возле ее постели. В 11 часов по обыкновению пришел Сантер. Приход его был возвещен барабанным боем и появлением нового батальона и новых муниципалов, пришедших на смену тем, которые кончили караул. Осмотрев вступающий и выступающий батальоны, он порисовался на тяжелой коренастой лошади посреди Тампльского двора и потом остановился. В это время к нему обычно обращались, кому надо было, с требованиями, доносами и просьбами. Муниципал воспользовался свободной минутой и подошел к генералу.
«Что тебе?» — отрывисто спросил Сантер.
«Гражданин», — отвечал муниципал, — «я пришел по просьбе королевы».
«Это еще что? От какой королевы?» — перебил Сантер.
«Ах, в самом деле», — сказал муниципал, удивляясь собственному увлечению. «Что это сорвалось у меня с языка? Неужели я с ума сошел? Я пришел по просьбе мадам Вето».
«Давно бы так. Теперь я понимаю. В чем же дело?»
«Я пришел сказать, что маленькая Вето больна, кажется, от недостатка воздуха и движения».
«Так что же, неужели и в этом обвиняют нацию? Нация позволила ей гулять в саду. Она отказалась. Как угодно».
«Вот в этом-то и раскаивается она теперь и просит у тебя позволения прогуляться в саду».
«И ей никто не мешает! Слушайте, вы!» — сказал Сантер, обращаясь к целому батальону. «Вдова Капет может прогуливаться по саду. Ей позволено нацией. Да только смотреть, чтобы она не улизнула через стены. Случись это, я всем вам отрублю головы».
Шутка гражданина-генерала была воспринята с гомерическим смехом.
«Я предупредил вас, а теперь прощайте. Еду в конвент. Кажется, поймали Родана и Барбару, и дело идет о выдаче им паспорта на тот свет».
Эта новость и привела гражданина-генерала в приятное расположение духа. Сантер поскакал галопом. За ним вышел сменный батальон. Наконец, муниципалы уступили место новопришедшим, которым Сантер дал инструкции касательно королевы. Один из муниципалов пошел к Марии Антуанетте и заметил, что она покраснела, а сестра мысленно благодарила Бога. «О», — думала она, смотря в окно на небо, — «укротится ли твой гнев, Господи, и десница твоя перестанет ли тяготеть над нами?»
«Благодарю вас, милостивый государь», — сказала королева муниципалу с той прелестной улыбкой, которая погубила Барнава и столько людей свела с ума. «Благодарю».
Потом, обратившись к своей собачке, прыгавшей около хозяйки и ходившей на задних лапках, животное понимало по глазам госпожи, что готовится что-то необыкновенное. Королева сказала: «Пойдем, Блэк, пойдем гулять». Собака залаяла, запрыгала и, посмотрев хорошенько на муниципала, как будто понимая, что он обрадовал ее хозяйку, подползла к нему, махая длинным пушистым хвостом, и даже осмелилась приласкаться. Муниципал, который, может быть, остался бы равнодушным к мольбам королевы, был тронут ласками собаки.
«Хоть бы для этого бедного животного, гражданка Капет, выходили вы почаще», — сказал он. «Сострадание велит заботиться обо всех созданиях».
«В котором часу, милостивый государь, можно нам выходить?» — спросила королева. «Как вы думаете, солнце принесло бы нам пользу?»
«Можете выходить, когда захотите», — отвечал муниципал. «На этот счет нет особых распоряжений. Впрочем, я полагаю, что лучше бы в полдень, когда сменяют караульных. Это произвело бы менее движения в замке».
«Хорошо, в полдень», — сказала королева, прижимая руку к сердцу, чтобы унять его биение. И она взглянула на этого человека, который, по-видимому, был не так жесток, как его собратья, и, быть может, за уступчивость желаниям узницы готовился погубить жизнь в борьбе, замышляемой заговорщиками. Но в это мгновение какое-то сострадание смягчило сердце женщины. Душа королевы встрепенулась. Она подумала про 10 августа и трупы ее друзей, усеявшие дворцовые ковры. Она вспомнила 2 сентября и голову принцессы Ламбаль, выставленную на пике перед ее окнами. Ей пришли на ум 21 января и голова ее мужа, умершего на эшафоте под шум барабанов, заглушавших его голос. Но королева подумала, наконец, о своем сыне, бедном ребенке, болезненные крики которого не один раз слышала она из своей комнаты, хотя не могла подать ему помощи. И сердце ее огрубело. «Увы», — прошептала она, — «несчастье, все равно, что кровь древней гидры оплодотворяет жатву новых несчастий».